Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Weekend Talk и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Анатолий Панов, CTO в Яндекс.Картах. Толя, привет!
Привет всем!
Расскажи для начала, как ты думаешь, чем еще помимо Яндекс.Карты может быть известен моей айтишной аудитории?
Ну, я до Яндекс.Карт работал в Авито довольно долгое время, 6 лет. Вот тоже выступал на разных конференциях, поэтому, возможно, кто-то смотрел мои ролики, записи, там читал какие-то статьи, доклады. До Авито работал, ну, не в таких, может быть, известных компаниях. Lazada — это такой азиатский e-com. Тоже довольно долго там работал. И до этого, ну, это, наверное, поизвестнее Badoo. В свои годы это было довольно известно, типа, в кругах всяких деверильных компаний, которые много выступало, много всего хайлоудного делало. Кто-то, может быть, смотрел, видел, либо пользовался результатами моей работы.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». У ребят из дружественного подкаста «Свободный слот» продолжается новый сезон, где ведутся честные разговоры на неудобные темы, о которых тимлиды обычно молчат. В очередном выпуске постоянные ведущие Саша Афёнов и Саша Прокшина поговорили с своими гостями, коллегой Артёмом Коночкиным, руководителем юнита Molen Sales, и Константином Лёгким, заместителем коммерческого директора Bittrex24. Вместе они решили вспомнить 7 грехов тимлида и подробно разобрать их. Они перечислили все грехи, от лицемерия до лжи и недоговаривания, честно проверили себя и признались, что и сами иногда грешат. Обсудили, нужно ли считать каждый грех таким уж страшным и можно ли изменить свой подход так, чтобы не комбинировать грехи, а становиться лучше. Как итог, получили ответы на животрепещущие вопросы. Когда микроменеджмент становится хорошим решением? Как не хвалить и давать настоящую обратную связь? Почему непогрешимость руководителя может помочь компании? И как отличить манипуляцию от шантажа? Смотрите выпуск подкаста «Свободный слот» под названием «7 грехов тимлида. Разбираем, вспоминаем, каемся» на YouTube-канале «Авитотех». Переходите по ссылке в описании. Я когда готовился, я нашел, что, во-первых, ты впервые, когда попал в IT, был PHP-шником, и второе, что ты, как и многие, опять же, мои коллеги, да и я сам, как бы изначально хотел вообще игры делать. Так ли это? И если, как бы, да, то можешь чуть-чуть вот поподробнее рассказать про вот свой первый вход в IT.
Наверное, даже не PHP-шником, а верстальщиком, я бы так сказал. Я первое, что делал, это тогда еще на табличках мы верстал сайты. Были дизайны в фотошопе, и нужно было их в HTML-ку сконвертировать. Вот это была моя первая айтишная работа. Пришел я в IT, потому что хотел, конечно, многие делать игры какие-то классные. Вот. Но что-то не сложилось, меня унесло в другую сторону, веб-разработку. И первую игру мы только с сыном в прошлом году на вайп-кодили с помощью курсора. Поэтому гештальт, можно сказать, такую первую галочку я поставил.
А что вы на вайп-кодили, если не секрет?
Слушай, мы делали с ним кликер про Майнкрафт. До этого я развлекался, делал стрелялку про зомби, которая ему очень понравилась, но в нее только играл. Кликер же делали вместе, он был гейм-дизайнером, а я его разработчиком.
Я тоже находил формулировку, что ты пишешь, что тебя вообще вот в менеджмент занесло. Каким вот образом как раз первый был момент, когда ты ощутил, что вот траектория как бы уже безвозвратно поменялась и уже придется идти именно вот по этой карьерной лестнице?
Безысходности такого не было. Ну, так, если это меня заставляет, я очень не хотел, но буду продолжать, мне нравится то, что я делаю, поэтому я продолжаю это делать. Когда я работал в Badoo, это был первый опыт такого какого-то лидерства технического, вот, и поруководить каким-то проектом, командой, чем-то еще. После этого я уже осознанно, скорее, искал новые роли, это как раз была одна из причин, почему я из Badoo уходил. Поискать какую-то, ну, руководящую роль там большей команды, чем у меня была до этого. Это был первый, наверное, осознанный шаг, и после этого я уже работы выбирал, как раз ища, а что мне как руководителю было бы интересно, проекты, команды, старался карьерный трек устраивать свой.
Еще когда я смотрел уже твои доклады, как бы ты в целом производишь впечатление очень такого вот спокойного, собранного человека. Как бы ты всегда таким был, это врожденный навык, или это как раз некоторый вот приобретенный управленческий навык, который ты в себе выращивал?
Нет, это, мне кажется, врожденное качество. Я довольно спокойный с детства. Ну, есть же разные типы личности, там, холерик, флегматик. Вот я флегматик по складу. Я в детстве учился в спортивной школе неожиданно. Я занимался сам бюдзюдо. Тогда тренер мой, когда разговаривал с отцом, говорил, что, ну, ваш сын классный, конечно, у него большие перспективы спорта, возможно, потому что у него высокий рост, там, хорошее телосложение и так далее. Но он шахматист, а не спортсмен. Слишком много думает, слишком спокойный, не похож на спортсмена. В общем, как бы, вот, больше в шахматы ему надо идти, чем борьбой заниматься.
А вот с таким подходом было проще быть технарем или тебе проще было становиться менеджером? Может быть, наоборот, какие-то иные, чем вот я могу подумать, были сложности при переходе из там, разработки в управление?
Слушай, как-то органически случалось. Я пытаюсь вспомнить, типа, что бы это могло быть. Вот. Но у меня довольно органичный рост всегда был. Я рос, ну, либо это были какие-то осознанные шаги, типа, я хотел вот больше ответственности, делать какие-то более сложные проекты. И когда тебе интересно и получается, довольно легко дается. Ну, как бы берешь новую ответственность, раз-раз сделал проект какой-нибудь классный, залидил там команду из нескольких человек, что-то еще. Ну, такой восходящий трек получался. Поэтому прям сложно, знаешь, наверное, было, ну, новые знания приобретать. Вот если попробовать сформулировать так, что это я как развивался довольно долгое время как инженер, архитектура, там вот это код писать, вот. И потом тебе нужно приобретать какие-то новые навыки про людей, которых у тебя раньше не было, и, возможно, ну, типа, я как такой флегматичный и не очень любящий людей человек, у меня их и не было от рождения. Вот эта эмпатия, вот это все, это немножко не про меня. Вот это приобретенные вещи, которым пришлось учиться, как-то подстилать соломки там, где у меня нет врожденных способностей. Там, чем больше забираешь, тем больше новых скиллов появляется менеджерских, там менеджерские скиллы качать уже, ну, проще становится по накатанной, и скорее задача не растерять технические. Так все-таки мы технические руководители, хочется оставаться вовлеченным и понимать, что разработаны там какие-то тренды, разработки и так далее. Приходится теперь отдельные усилия прикладывать, чтобы оставаться, ну, вот на грани, на там, такой, в общем, bleeding edge технологий и не растерять свою квалификацию техническую.
Каким образом ты стараешься сохранить себе инженерный подход, склад ума и вот это вот все?
Меня всегда привлекала, да, архитектура, ну, то есть там не прям какие-то сложные алгоритмы и там вот сложный код писать, а придумывать красивые инженерные архитектурные решения системы. Вот, я все еще очень люблю. Много читаю разных статей, кейсов, кто как что делает. Последний год, наверное, это искусственный интеллект в разработке, вайб-кодинг, вот это все, какие практики, подходы, куда все это движется.
Можно ли сказать, ну вот что точнее можно назвать, помимо вайб-кодинга как раз, что в тебе сейчас от вот того молодого человека, который еще игры делать хотел и был верстальщиком?
Мне все еще кайфово что-то программировать. Вот мы чуть недели три назад, наверное, или четыре, я поставил себе OpenClone виртуалку. Все, меня унесло настраивать, типа сетапить, ставить там какие-то пакеты, которые ему нужны. Менеджерское программирование. Ты пишешь ему какой-то, ожидаешь результат, смотришь, что он делает, какие-то промпты написать, скиллы для него написать. В общем, довольно похоже на проектирование какой-то системы. В какой-то момент недели через две я поймал на том, что мы пишем с ним markdown-документ, какая должна быть у него архитектура скиллов. Я его челленджу, что он неправильно поставил типа границы ответственности между разными навыками, файлами, заставляя его писать правильную документацию, чтобы у него не было вот этих перетеканий смыслов между разными сегментами там, ответственности у него. И довольно похоже, в общем, на программирование, правильное проектирование, классы, зона ответственности между классами раздавать, только теперь уже с агентами и их навыками. Все еще мне удовольствие доставляет такие штуки делать, можно унестись там на много часов в это.
Правильно я понимаю, что было Баду, где ты стал техлидом, вот потом была Лазада, где ты уже впервые дорос до около C-левельной роли.
Ну, менеджеров менеджерс, типа, да, это какая-то руководитель нескольких команд.
А вот каким вообще образом вот этот следующий шаг ты преодолевал, как раз с учетом того, что были сложности с некоторыми вот управленчески сфокусированными скиллами, ну, не сложности, а то, что ты, опять же, это неумело приобретал, и при этом, наоборот, вот хотелось сохранить в себе технарскую сторону. Как ты это проходил? Там, через какие-то ошибки, через какие-то обучения? И, ну, каков вот этот вот путь был?
Я, наверное, старался брать себе технически интересные задачи. Ну, в частности, в Лазаде я проектировал микросервисную архитектуру на Go. Там довольно много всего не хватало. В тот момент Go был молодой и развивающийся язык. Там не хватало ни фреймворков, ни подходов, ничего не было. Микросервисы только-только набирали популярность. Это не было еще вот такой, типа, маркет-нормалом, как является сейчас на рынке. Наверное, на второй год работы вот эта книжка «Building Microservices Architecture» вышла. Я забыл, по-моему, Сэм какой-то, в общем, какой-то известный автор, забыл, как его зовут. Начала появляться какая-то литература системная о том, как микросервисы писать, как такие подходы, практики лучше. И вот, ну, изучал довольно много подходы, как это лучше делать, лучшие практики, какие инструменты есть на рынке. И для Лазады мы проектировали, ну, вот эту вот конвенцию микросервисов, что мы делаем, как мы логи пишем, какие у нас должны быть, ну, вот инфраструктура вокруг разработки сервисной. Там PaaS первый, который у нас появился, я там довольно активно в него контрибьютил. Брал вот такие интересные задачки и много учился, ну, быть руководителем. Конференции, обучение, доклады, общение с более опытными коллегами.
Помнишь ли ты какую-нибудь значимую управленческую ошибку, которая оказала на тебя сильное влияние в будущем?
Каждый раз, когда меня спрашивают про ошибки, расскажи там, не знаю, какие-нибудь фейлы, которые у тебя были на работе, ты в своей работе приходишь на собеседование, расскажи, какая у тебя, типа, самая большая ошибка была. Мне все время сложно, потому что я к ошибкам отношусь, ну, так, немножко толерантно. То есть я стараюсь довольно, ну, рискованные какие-то решения иногда принимать, но делать их такими, чтобы они не были такой one-way door, чтобы это были возвратные решения. То есть либо это какие-то эксперименты, тесты, и менять направление, пути, если вдруг мы движемся не туда. То есть, типа, да, наверное, какие-то фейлы эти есть, вот, но если ты корректируешь свой... Довольно быстро понимаешь, что ты идешь не туда, корректируешь свой путь, все-таки приходишь в нужную точку, я не считаю это, ну, какой-то проблемой, которая непоправимо там была, и, ну, в смысле, рефлексию надо провести и так дальше. У меня рефлексия, она скорее работает в моменте, что-то происходит неправильно, я корректирую свой путь, там, другую дорогу выбираю и так далее. Вот. Прям таких поворотных моментов, что мы где-то нафакапил, я и это такое, о божечки, я больше так никогда не буду делать, наверное, нет, не было. Но уроков довольно много было. Извлечено из каких-то кейсов, которые были на работе. Так делать надо, не надо. То есть, ну, и там управленческие, там увольнения какие-то, лоу-перформеры, с которыми ты работаешь, понимаешь, ну, нет, больше такое терпеть не буду в своей жизни. В следующий раз буду не оттягивать это на полгода, поговорю с человеком сразу.
Соответственно, спустя время ты оказался в Авито, где ты проработал очень долго. Если говорить вот про Авито, то там внутри, как у тебя строился карьерный рост, в какой момент у тебя уже стали там не сотни разработчиков, а там под 1000? Это же в Авито, насколько я понимаю, в первый раз произошло.
Но под 1000 у меня не было никогда. Я когда уходил там, наверное, в Авито все равно всего было 1500, там может быть 2000 разработчиков, поэтому у нас там ни у кого не было. Я был CTO минус один, ни у кого, в общем, не было в команде больше, чем 1000 человек. Поэтому до 1000 я не дорос, но несколько сотен было.
На таком масштабе как меняются как раз управленческие какие-то вообще решения? Что ты помнишь, что тебе пришлось как раз в себе или вообще в том, как строится процесс, менять, чтобы оно все еще комфортно для тебя работало?
У меня, знаешь, наверное, такой в целом стиль управления. Мне вот нравится, я говорил, в разработке строить красивую архитектуру инженерную, там типа там действия микросервисов между собой, какие-то подходы, практики. И мне то же самое нравится делать с людьми. То есть, типа, построить такую классную организацию техническую, которая будет, ну, перформить, там, выдавать классный продукт быстро, приносить бизнесу пользу. Моя вера в то, что это делается за счет того, ну, построения организации какой-то, построения команды, чтобы у тебя были правильные люди в правильных местах, процессы, структура была. Люди понимали, что они делают. Ну, в общем, вот какие-то атрибуты были и так далее. Вот мне нравится делать классные организации. И на самом деле это не важно в этот момент, какого размера эта организация. То есть, ну, там меняются какие-то практики, приемы. То есть, ну, там то, что работает для большой команды, для маленькой, скорее, тебе не нужно, это будет лишним. Там нужны какие-то более простые механизмы. Но это позволяет, ну, масштабироваться. Потому что частая ошибка при росте руководителя, что у тебя есть какие-то практики, приемы, которые ты как тимлид делаешь. Потом продолжаешь все то же самое делать на других уровнях управления, хотя это должен делать другое. Мне в какой-то момент я, может быть, нативно, может быть, ну, перешел вот это в стадию управления организацией, это позволяет, в принципе, расти, ну, там, довольно большие масштабы, и у тебя просто меняется набор инструментариев, с которым ты работаешь в этот момент, ну, и там, ответственность, которую ты несешь.
Куда бы ты ни приходил, ты из всего будешь пытаться выстроить какую-то систему.
Да.
А каким образом ты выбираешь, что в этой системе должно быть, там, формализовано? Вот у тебя есть какой-то условно стандартный набор практик и этих систем, которые ты уже просто с собой, условно говоря, носишь? Или ты каждый раз пытаешься эту задачку даже с людьми архитектурно решить заново?
Нет, конечно, мне кажется, у любого даже инженера есть набор практик и подходов, которые он носит с собой. Точно так же, как у разработки есть там паттерны проектирования, там микросервисов, кода, шаблоны и так далее. Та же самая банда четырех, они у тебя кочуют вместе с тобой этот навык между разными компаниями, он довольно абстрактный. То же самое. В управлении есть набор, ну, методичек, шаблонов, там, которые работают в разных командах. Главное — уметь применять эти, ну, инструменты по назначению. Как раз-таки не копировать из одной организации подходы в другую, которые работали там. Ну, так, пример, там, когда я с Авито приходил в Яндекс, вроде бы большие команды и там, довольно похожая культура. Но это разные команды, разные люди работают, и то, что в Авито работало хорошо, по разным причинам в Яндексе работает плохо или не подходит этой команде, с которой я работаю сейчас. Здесь главное вот этот вот преодолеть в себе желание копировать то, что у тебя работало на предыдущем месте работы, и подбирать правильный инструмент под задачу.
Финальная точка в Авито у тебя была в Авито товарах, правильно?
Да.
Можно ли сказать, что вот до этого ты условно был руководителем руководителей, там ты уже был полноценным CTO? И была ли действительно какая-то разница?
Наверное, нет. Потому что я когда, ну, в Авито приходил, я приходил делать вертикали все, то есть, ну, недвижимость, авто, услуги, работа, это вот такие вертикальные продукты, там, Авито большой классифайд, вот мы запускали. Там, тогда в тот момент мы не запускали вертикаль товары, потому что товары это было все, ну, как бы все остальное. Мы запускали маленькие нишевые продукты, я там уже был, ну, таким маленьким CTO, по сути, то есть, типа, я был самый главный инженер в этой команде, но, мне кажется, решал многие задачи, которые были нетипичны для руководителя такого масштаба даже в Авито и в любой другой организации. Ну, например, я какое-то время аналитиками руководил. Ну, просто потому, что у меня было два там general менеджера, было ноль продуктов, или там типа два продукта было, вот, и, ну, аналитики было некуда положить. Они, мы когда садились с там ребятами, с GM-ами, вот, и обсуждали, куда лучше пристроить команду аналитики, они говорят, ну, мы не можем посадить никому из нас, потому что у нас будет конфликт интересов. Ну, Толя, на тебя вся надежда, придется тебе. Я такой, ну что ж, я теперь буду аналитиками руководить. Вот. Не было у нас главного продукта. На вертикали приходилось выполнять роль такого типа CPO процессного, выстраивать процессы продуктовые. Вот поэтому довольно было много такой работы, которую обычно инженеры не делают, вот, но я делал, потому что было нужно для пользы команды, с которой я работал. И оно нативно дальше так и развивалось. Ответственность просто подрастала, была команда больше, вот, росла и увеличивалось там влияние какое-то на организацию, там, да, масштаб увеличивался, вот, но подходы, наверное, они плюс-минус те же самые оставались. Я точно так же работал с GM-ами. Точно так же в лидерской команде вертикали находился, просто у меня росла команда подо мной, менялись подходы работы с командой. И, наверное, вот такое отличие.
Я, опять же, натыкался у тебя в Телеграм-канале, возможно, даже с учетом реалий там 2026 года. Как ты считаешь, какие вот современному CTO требуются вот ключевые навыки? И как бы какой пул этих навыков?
Главный шифт, который в последние годы произошел, что ожидания у бизнеса, там, у SEO меняются. Все CTO это были больше инженеры, чем, ну, какие-то, по-моему, такой бизнес-партнеры. Все ждали, что CTO это какой-то технарь, он там сидит и свои железки ковыряет, сервера ставит, и там код пишет, и там ничего полезного от него ждать нельзя. Сейчас ожидания начинают, ну, даже не то, что начинают, а меняются уже, когда ты ходишь, общаешься с какие-то интервью, проходишь или что-то еще, приносит какие-то вакансии поговорить, ожидания, что будет у тебя твой технический бизнес-партнер, по сути. То есть вот CTO – это бизнес-партнер для SEO, который не просто умеет про технологии, но и хорошо понимает про бизнес, что полезно для бизнеса, может какие-то идеи погенерировать, проекты вести свои собственные технические, там, которые в бизнес контрибьютят и может это внятно объяснять. Вот, это, наверное, главный шифт. И там, с точки зрения скиллов, это тот самый понимание бизнеса, понимать, там, не знаю, про P&L, про выручку, про то, как продукты делаются, вот такой вот продуктовый бизнесовый майндсет. Это то, чего пришлось мне отращивать. Ну, наверное, вот как раз в Авито это то, чего мне сильно не хватало, когда я в Авито пришел. Я был прям инженер-инженер такой, который вот это P&L, не знаю, что это такое, как продукты работают, вообще не представляю. У меня вот первая задача была, когда у меня появились продукты в командах. Они что-то делают, а я не понимаю, ну, вот, они хорошо делают или плохо. Команды жалуются, что они плохо что-то делают, а я не могу это оценить. Вот, и больше некому оценивать, и я такой, что с этим делать? Наверное, года два пытался разобраться с тем, как продукты работают, что вообще от них ожидать можно, что такое хорошо, плохо, как у них работа должна быть выстроена, и потом это довольно сильно помогает, ну, диалог вести. Вот, и что-то от них ожидать, не просто, типа, что они, ну, на работу приходят, вроде нормально, они там, правда, какие-то артефакты должны производить, исследования, нормальный ли от них бэклог проработанный, просить или ненормально. Ну, вот, в общем, позволяет довольно хорошо ожидания выстраивать. Вот сейчас в целом, ну, наверное, продуктом я быть не смогу, прям линейным, но CPO, если вдруг будет нужно, наверное, буду способен.
Было ли у тебя такое, что понимание как раз продукта, оно помогло тебе защитить перед руководством какое-то техническое решение, которое ты понимаешь, что вот не будь этого понимания продукта, ты бы как раз его защитить не смог?
Да-да. Ну, вот мы в Авито как раз делали техническую стратегию, например, для вертикаль товара, и, ну, я прихожу, защищаю ее, у меня там есть SEO всего Авито, GM, вертикали. Вот, и, ну, у ребят просто нет вопросов. Вот я там написали большой документ для них о том, чем мы планируем заниматься, со ставками. Ну, мы там, благо, ресурсов новых не просили. Я только говорил, что часть команды будет заниматься новыми классными техническими проектами. Вот, как раз за счет связки вот этой вот пользы для бизнеса, почему то, что мы делаем хорошо для бизнеса, для продукта, какие будут изменения, могло довольно гладко все пройти. Было очень понятно, что мы делаем, зачем, почему. и получить зеленый свет. Вот такой кейс, второй кейс. Ну, так я работал в вертикалях, а Авито — это большой такой монолитный продукт. У нас были команды, которые отвечали за пользовательский опыт покупателей, за опыт продавцов, за финтех и так далее. А ты как вертикаль, ты пронизываешь все вот эти вот слои горизонтальные. Тебе нужен опыт своих продавцов улучшать, опыт покупателей, и чтобы у тебя монетизация была применимая к твоей вертикали. Потому что товаров, например, ты можешь доставкой доставить, вот, а недвижимость доставкой не доставишь. Здесь мы хотим транзакционные какие-то механики в товарах монетизационные иметь. В недвижке тебе скорее нужно там какой-нибудь CPA, там, да, в общем, другую монетизационную выручку иметь. Проблема в чем была, что у тебя, когда это делает горизонтальная команда, ты все время утыкаешься в bottleneck. То есть, типа, ребята не готовы делать под тебя какие-то кастомные изменения, потому что у них мало ресурсов. Вот, и одна как раз техническая задача была, давайте сделаем так, чтобы у нас появилась платформа там в монетизации, в байерском опыте, в поиске, где-то еще, чтобы вертикали сами могли менять продукты под свои нужды. Это такое прям архитектурное техническое решение, вот, и я его продавал как раз через, ну, пользу для бизнеса, для продукта, почему это хорошо будет.
То есть можно ли сказать, что даже будучи только там в одной вертикали, ты вот за момент работы Авито успел повлиять на вообще структуру вот этой работы, вообще глобально вот всех вертикалей, не только.
Да, потому что руководил еще частью из них до этого, поэтому 100% можно.
Как это вообще работало с учетом того, что ты же отвечаешь там просто за какой-то кусок? Вот, но при этом это некое такое, знаешь, там неформальное лидерство, что все просто знают, что вот в том, как нарезать вообще там команды и как выстраивать эти вертикали, лучше всего знает Толя среди там всех нас, и поэтому к тебе приходят. Или просто у тебя было какое-то вот полномочия, что этим Толя занимается и так далее?
Нет, это же не про полномочия всегда. Ты знаешь, такая поговорка, что власть не дают, ее берут. У тебя есть идеи, у меня есть идеи. Вот чья идея лучше, с тебя такой рынок идей, то та идея побеждает. Кто, там, чья идея лучше, кто лучше объясняет, продает, может убедить другого человека. Мне, наверное, удавалось убеждать, что мои идеи классные, правильные. Потом, когда мы их имплементировали, они, правда, были успешными. Вот, ну, никакой магии.
Бывало ли такое, что ты вот написал техническую стратегию, и она вроде, вот вы даже ее реализовали, и ты понимаешь, что она по сути правильная, но по факту условный вектор делать нужно было вообще что-то иное. Но ты понимаешь только спустя время.
Слушай, так регулярно бывает, не знаю, давай из этого. Сейчас я пример какой-нибудь из Яндекс.Карт вспомню хороший. Я когда пришел только в команду 1,5 года назад, мы онбордились и так далее, вот, и я смотрю, у ребят есть, ну, как бы такой SDK, называется MapKit. Это, в принципе, публичный SDK, ты можешь прийти, скачать его и там на базе этого приложения, на базе SDK, в смысле, сделать себе там какое-то приложение с картами внутри, с навигацией и так далее. Вот мы его продаем, можно, если ты превышаешь какое-то количество запросов, его даже можно купить подписку там и, условно, неограниченно им пользоваться. Сервис Doll, ну, такой очень с историей. Ребята делали его кроссплатформенным, чтобы можно было там на Android, на iOS одинаково хорошо работать. Все написано на плюсах. То есть на C++ написан код, который компилируется потом в исходнике, который можно запускать на разных платформах. А мобильные приложения сами написаны, ну, типа Android на Kotlin, iOS на Swift написан. И у ребят, ну, мобильные приложения развиваются быстро, и они не успевают портировать всю логику в платформенный слой MapKit. То есть, как бы они меняют там UI, какое-то поведение, допустим, камеры при ведении маршрута, и оно остается в приложении. И пользователи, например, которые, ну, в такси они используют наш MapKit для вот приложения у таксистов, и они, у них нету тех изменений, которые мы сделали у себя в продукте, потому что их просто в платформу вообще не завезли. И в тот момент я такой, ну, давайте попробуем на Kotlin. У нас же Kotlin, типа, вот есть Flutter, Kotlin, давайте попробуем на каком-нибудь кроссплатформенном языке сделать. Команда использовала Kotlin внутри как мультиплатформу. Мы делали эксперимент, а можно ли затаскивать, ну, вот, котлиновские модули внутрь, типа, плюсового фреймворка. Была ставка, что получится классно, мы все сможем сделать, и все, ну, как бы идеально, прям такой копипастом будешь копировать модули отсюда сюда, и мы этот, победим этого зверя, и все будет хорошо. Вот, ребята потратили время на R&D, ну, оно такое, я считаю, 50 на 50 было успешным. Мы поняли, что делать можно, если будет нужно, мы можем модуль портировать, прям, типа, просто скопировав Kotlin туда и запуская виртуальную машину котлиновскую в плюсовом коде. Но проблема оказалась, что по перформансу это работает хуже гораздо. Вот, и мы, на самом деле, не все модули можем туда перенести, и там, ну, то, ради чего я это хотел делать, ну, не получилось, в общем, для этих кейсов. И мы стрек остановили, потратили там примерно 3 месяца на R&D, поняли, как бы для каких кейсов это применимо, неприменимо, и на этом все. Вот, ну, можно сказать, что типа мы потратили время зря, с другой стороны, считаю, что нет, потому что получили знания. То есть мы теперь знаем, в каких кейсах это можно использовать, у нас, ну, какие-то библиотеки ребята там попортировали, И сейчас, когда у нас, ну, стоит задача, например, кто-то приходит из там такси, из еды откуда-то, ребята говорят, мы хотим получить в нашей платформе какую-то функцию, у нас есть знание, что мы можем в целом портировать код, вот, и какую-то стоимость будет иметь, можно, нельзя, в общем, это какое-то дополнительное знание команде принесло, мы его сохранили в Вики, вот, и в целом, ну, инкрементально, кажется, сделали нашу команду сильнее здесь.
Раз уж мы заговорили про Яндекс, ты перешел, опять же, насколько я готовился, сначала в Яндекс Геосервисы, а потом стал уже внутри сетевой Яндекс.Карт.
Переименовалось просто одно в другое.
Оно реально просто переименовалось, не было какого-то объединения, ничего?
Нет, это просто переименовалось, да. Ну, мы, когда же такое геосервисы, непонятно, что это такое, когда ты говоришь, что типа, я тебе говорю, Яндекс Геосервисы. А поэтому мы решили сделать в какой-то момент ребрендинг, потому что Яндекс.Карты знают все. Вот, это наш флагманский продукт, который мы делаем. Ну, там есть, например, Яндекс.Навигатор, там часто спрашивают, а ты как бы сетевая карта или навигатора тоже? Вот Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор — это одно и то же. Один и тот же продукт и один и тот же исходный код, на самом деле.
Раньше же не так было. Ну, то есть люди же еще, мне кажется, многие, вот типа меня, Яндекс.Навигатор в какой-то благополучный там момент 10 лет назад удалили и стали пользоваться только Яндекс.Картами. А потом вот эта вот, я так понимаю, кодовая база срослась, и Яндекс.Карты стали содержать в себе полный функционал Яндекс.Навигатора.
Да, это года 3, наверное, назад произошло, может, 4. Да, ребята потратили прямо на это осознанные усилия, вложились, потому что раньше, правда, было два разных приложения, отдельно карты, отдельно навигатор. И были геосервисы, платформа геосервисов, которая делала как раз PubKit и общую платформу для разных приложений, которым нужно гео. Да, объединили сейчас одно приложение, из одних исходников собирается, в картах есть функционал навигатора, в навигаторах на самом деле, в навигаторе можно включить весь функционал карт, но мы оставляем его таким чистеньким приложением для автомобилистов, чтобы там лишнего не было, потому что пользователям нравится, любят они его и, ну, довольно часто пользуются только автомобильными фичами в нем. На другое не хотят.
Не, ну ладно, продуктово там, да, долго можно говорить. Тоже у меня, знаешь, есть такие колхозные вопросы вроде того, почему приложение Яндекс.Навигатора оставили отдельное, а приложение Яндекс.Транспорта, насколько я знаю, снесли. И как бы там точно все перенесли в Яндекс.Карты.
Это хороший вопрос, да. Мы тоже внутри обсуждаем. У нас сейчас такой же вопрос про Яндекс.Метро стоит. Мы хотим затащить внутрь карт функциональность метро. Вот, у нас сейчас будет экзистенциальный вопрос, а мы хотим отдельное приложение метро оставлять или нужно его закрыть и пользовательскую базу в суперап карту перелить?
Хороший вопрос. Я человек, который пользуется, ну, отдельно этими двумя приложениями.
Да, я тоже, да, но сейчас нет альтернативы, но в картах теперь скоро появится спойлер.
Я просто сложно представляю себе с точки зрения UX-а, как взять, условно, отдалить всю карту так, чтобы на нее отобразилась карта метро, или это будет какая-то просто вкладка отдельно, тут, вот тут мне не очень понятно.
Ну вот мы сейчас прорабатываем вариант, там и так на самом деле будет, и там отдельная вкладочка будет, вот мы планируем, и, ну, тоже над слоем общественного транспорта поработать на картах, чтобы более лучше подсвечивать метро. Но вопрос отдельного приложения, в общем, актуальный. Там есть и за, и против. Мы будем отдельно об этом году тоже думать про это.
Почему вообще ты вот на протяжении своего карьерного пути из одной, там, второй, третьей, четвертой компании уходил? Я читал твой пост в канале про то, как уходить на пике, вот, но интересно вообще, в принципе, как-то это все расширить до того, как у тебя вот работала голова, почему ты принимал эти решения?
Слушай, ну, я довольно этот осознанно отношусь, ну, там, к карьере своей. Я давно хотел быть CTO, вот я так сформулирую. Это когда хочешь быть CTO, ну вот в Авито я CTO быть, наверное, мог бы, вот, но когда-то очень в далекой перспективе, там, когда Макс Сапронов соберется на пенсию, наверное, или там какую-то другую работу захочет найти. Хотелось какой-то другой ответственности, более широкой, там, за шире скоп, чем у меня был в Авито, и, ну, вот, искал варианты разные. Так примерно каждый раз. То есть, ну, ты упираешься в какой-то стеклянный потолок, у тебя есть там текущая команда, вот, и, ну, на самом деле, каждый чувствует, вот, много наших есть постов, там, каких-то таких камин-аутов у людей, что, типа, я вот уперся, я не понимаю, куда дальше расти. У меня тоже так регулярно было, вот, обычно все смены работ, ну, наверное, кроме Лазады, потому что Лазада закрывалась в тот момент, типа, переход из Лазады отлазила куда-то, это был такой вынужденный переход. И это все время, ну, какое-то вот ощущение, что, типа, ты сделал в этой компании, в этой команде все, что мог, и каких-то других вариантов нет, и ты начинаешь, ну, либо смотреть в этот момент, ну, а что предлагаются внутри, ну, часто вот в Авито там много команд разных и так далее. И я когда переходил, также смотрел, что у меня внутри есть интересного, мне там Макс Сапронов предлагал в сетевой, Авито, какие-то варианты, которые внутри есть, вот, ну, и сравнивал внешние предложения. а что на рынке есть? Вот момент, когда вот экзистенциальный кризис наступает, ты пытаешься понять, ты смотришь, какие вакансии на рынке есть, и взвешиваешь между собой. Что лучше для тебя, для карьеры, для развития, с точки зрения интереса, кайфа от работы, которую будешь получать.
Было ли что-то из вот уже долго накопленного авитовского опыта, что ты условно как раз вот принес с собой как некий свой арсенал в Яндекс и понял, что там вот это придется отложить, потому что этот рецепт работать не будет?
Матрица компетенций.
О, это был один из моих вопросов. Я просто нашел, что ты как раз один из редких людей, кто позитивно отзывается про матрицу компетенций.
Слушай, ну это инструмент же, знаешь, как любой инструмент. Надо понимать, зачем ты его делаешь, для каких целей. Вот в Авито его получилось сделать довольно с широким скопом ответственности. Он довольно глубоко пророс и там, для инженеров, и для руководителей во все сферы жизни, там и в найм, и в развитии, и в промоушен, и в ревью, и везде. В какой-то момент мы, может быть, даже перетумачили. Есть такая грань, где типа, у тебя формальность над здравым смыслом побеждает. Вот, я старался ее выдерживать, чтобы ну, формальность формальностью, но у тебя всегда должен быть какой-то workaround. Типа, если мы считаем, что прошла, ну, типа, у тебя инструмент показывает, там, не знаю, тебя нанимать не нужно, промоушен делать не надо и так далее, что всегда есть workaround, типа, где можно ну, эскалировать такой кейс, сказать, типа, ну нет, это какая-то херня, инструмент не работает, давайте примем человечное понятное решение, если мы все верим, что там промо делать надо, брать надо, мы человека ну, там, делаем все, что мы считаем нужным в этот момент. Ну, здесь какой-то governance должен быть, что не сам руководитель такое решение принимает, ну, там, если ты себе человека берешь или промо, например, делаешь, а ты, ну, какой-то кворум, типа, ну, вот в Авито, например, было так, если ты хочешь нанять себе человека, который, там, не соответствует, там, не прошел интервью, там, да, или какие-то у него подозрительные флаги по секциям и так далее, ну, ты берешь руководителя своего, берешь HRBP и с ними обсуждаешь этот кейс. И там, если руководитель ок, то ты такое решение мог принять. Обычно мы просили в этот момент там план развития какой-то, нужно не просто так не подходит. Какие-то проблемы есть, мы увидели на собесах. Но мы ставили вот на 3-6 месяцев какой-то план развития, что мы хотим на следующем перф-ревью увидеть у этого человека какие-то там, ну, либо проявления там, где у него пробелы были и так далее. Ну, ты должен был принести и сказать, типа, что я буду с этими пробелами делать. Вот. Но всегда были воркраунды. Надеюсь, сейчас они у ребят остались, я уже не слежу детально за происходящим. На самом деле, ну вот в Яндексе я матрицу компетенций мы для руководителей тоже сделали, вот, но мы используем ее чисто как инструмент развития. Хотелось просто выровнять ожидания. Ну, я такой довольно... Ты спрашивал про инструментарий и чего я делаю в первую очередь. Вот когда я прихожу в новое место, я в первую очередь смотрю на команду. Я очень верю, что неважно, какие процессы, организации, все остальное, если у тебя правильные люди стоят в правильных местах, в целом как бы все остальное вторично. Хорошая команда может вывести примерно любой бардак, хаос, необустроенность, которую у тебя есть, просто за счет своих компетенций и экспертизы. Вот поэтому я в первую очередь смотрю на людей, на их компетенции, и мне матрица компетенций нужна для того, чтобы вот мы повыравнивались, а ну, какие у нас руководители должны быть, чтобы это все работало хорошо. И вот в первую очередь мне нужно было такое. Потому что даже не столько, сколько вот какой-то инструмент формальный, сколько инструмент для выравнивания там, моих директ-репортов о том, что мы считаем хорошо, плохо, достаточно, недостаточно. Я считаю, что это довольно полезно было.
А почему можно считать, что ты в Яндекс ее не принес, если для тимлидов ты ее внедрить смог?
Слушай, ну она не в таком виде внедрена, как мы в Авито делали. То есть мы как бы ее сделали, но вот, если ты спрашиваешь, сделано в Авито и сделано в Яндексе. Вот типа сейчас в Яндексе у нас сделано не так. Ну инструмент тот же самый. Он похож на то, как в Авито сделано, но не прям такой же. Сценарий его применения довольно сильно отличается от того, как это мы в Авито делали.
А это особенность культуры или это наличие ограничений?
Не, это вот вопрос про задачу, в смысле, какую задачу я хочу этим инструментом решать. Вот я типа, я свою задачу решил, больше меня пока ничего не болит. Поэтому зачем дальше внедрять те практики, которые были, если для этого ну, нету никаких показаний, что это нужно делать. Если будут проблемы какие-то, не знаю, например, я увижу, что в процессе интервью у нас приходит, ну, там вот будет проблема, там много руководителей приходит новых с рынка, и я увижу, что в процессе интервью у нас что-то не так происходит с людьми, и мы берем людей неподходящих, увольняемых. Ну, тогда мы будем обновлять процесс интервью, вот матрица компетенций, давайте теперь по ней оценивать людей тоже, чтобы брать, у нас как бы вот этого увольнения лишних не было. Но сейчас нет такой проблемы. Зачем сейчас менять процессы, брать проблемы, которые не существуют?
А как вот... На твой взгляд, в матрице компетенций как раз, вот особенно если ты ее для тимлидов в каком-то виде внедрял в Яндексе, решать, ну, на мой взгляд, сложную проблему, что сложно оцифровать неоцифровываемое. То есть сложно взять и вот разбить там софты на какие-то конкретные навыки и проставить по ним циферки. Сложно на это сделать какие-то там тесты и так далее. Вот как в твоей картине мира это решается?
Я обычно матрицу делаю не как набор навыков, а как набор, ну, компетенций и проявлений этих компетенций. Если мы говорим, человек, например, должен уметь, ну, управлять людьми. Вроде руководитель-то каждый должен. А дальше, если ты строишь штат навыков, ну, типа вот такой, он должен проводить one-to-one, там что-то еще, ну, там, не знаю, или эмпатией обладать. Вот, это довольно сложно проверять, обладаешь ты эмпатией или не обладаешь. На каком уровне ты обладаешь эмпатией, на пятерочку или на десяточку? Тоже довольно сложно оценить. Поэтому я стараюсь закладывать туда скорее проявления, которые вот можно снаружи увидеть. Там, например, найм людей. У тебя есть теоретическая часть, понимаешь ли ты, как его нанимать. Практическая часть, ну, как бы нанимал ли ты когда-то сам такого человека. Ну, участвовал ли в найме как нанимающий менеджер. Ну, и насколько хорошо ты это умеешь, на какой-то степени оценки. Типа, там, ты один раз сделал и больше никогда не делаешь, либо ты эксперт в этом навыке и как бы можешь кого-то научить даже. Вот я по такой градации обычно и оцениваю шкалу, то есть... Если вообще ничего не знает, человек первый только стал руководителем, вообще не понимает, как людей нанимать, что там компетенции какие-то есть, что разработчик не только код писать должен, но еще и софты какие-то у него должны быть. А дальше практика, ну и какой-то потом одна-две градации, ну, вот этой экспертности. Ну, либо одна просто нолик-единичка, словно у тебя был практический опыт, и потом как бы мы говорим, что у тебя... даст, не знаю, 2, 3, 4, 5 кейсов уже накопилось, это не просто начинающий вот в этом навыке, практикующий, а уже продвинутый, вот, и все, на этом останавливаемся. Этого достаточно обычно, чтобы строить разговор про развитие с человеком. То есть, как вот, так мы делали для развития, чтобы понимать, какие у нас руководители есть, и чтобы их, ну, как-то развивать в нужную сторону, куда бы мне хотелось, чтобы у нас все руководители в картах развивались. А он задачу решает довольно хорошо. Даже то, что там, ну, формальной оценки нету, мы не делаем какого-то формального ассессмента, руководитель и сотрудник сами оценивают, ну, там, руководитель сотрудника, и, типа, сотрудник сам себя по этой матрице может пройтись, где ГП они видят в оценке, там какие-то проблемы есть, надо их обсудить. И этого достаточно, на самом деле, вот для карьерного трека. Потом HR взяли эту матрицу, мы собрали курсы какие-то, которые у нас есть, вот уже команда обучения, там довольно много разного обучения, мы под нее собрали, ну, такую, условно, программу, рыву программы обучения. Западает найм, вот тебе 2-3-4 курса, которые у нас есть, здесь посмотри. Ну, в общем, довольно удобно и обучение потом под это подтягивать.
Если, опять же, взять отдельно навык управления людьми, вот для тебя лично какой вот сейчас самый главный маркер того, что человек, соответственно, умеет, не умеет управлять людьми?
Ну, его сложно формализовать. И вон этот, короче, этот навык видно на практике, ну, их может быть два, типа, насколько человек требовательный к работе и к результату от людей, и насколько он, ну, может отделять, знаешь, такое вот это вот личное общение с человеком, сам, с инженером или с руководителем, вот, ну, вот, ожиданий своих. Быть требовательным, и если ты плохо перформишь, ну, доносить тебе понятную обратную связь, не обижая тебя в этот момент, чтобы ты его услышал. Если, ну, ты не справляешься, иметь силы тебя уволить. Это не один навык, это цепочка. Но вот если ты это делаешь, в целом ты хороший руководитель.
Я находил про то, как ты гибко используешь там разные заметки и очень структурированно пытаешься вообще раскладывать как-то свои мысли, собственно, как строится рабочий день и как вот в это во все интегрируется то, как вот ты работаешь вообще с информацией.
Слушай, ну, мне кажется, рабочий день руководителя, там, когда у тебя больше, не знаю, 20-30 людей становится, это череда встреч. Вот там, чем выше ты забираешься, тем у тебя меньше становится окошек отличных от встреч. Мой рабочий день — это, ну, не знаю, от 8 до там, 12 бывает, от 8 до 12 встреч типа в день. Созвоны, one-to-one, обсуждения, регулярки какие-то, проектные, ревью проектов, обсуждение технологий каких-то, обсуждение технических решений. Разные бывают. Наверное, из... Такое, знаешь, когда читаю какую-нибудь очередную статью или книжку про там персональную эффективность, там такой есть совет, старайтесь группировать вот какие-то единообразные задачи слотами, там вот вы здесь поработали, там, не знаю, с одним проектом, с другим проектом, здесь у меня там день для one-to-one-ов, здесь день что-то, для чего-то другого, но, к сожалению, не получается так делать примерно никогда. В особенности, когда ты CTO, у тебя календарь довольно подвижный, ну, у меня, по крайней мере. Есть какие-то встречи зафиксированные, более-менее регулярные, но держать вот так, типа, чтобы фокус не размывался, довольно сложно. Второй вопрос у тебя был про интеграцию заметок, структурирования. Слушай, у меня такими волнами бывает, это накатывает, это у меня скорее заметки и структурирование. Это такой инструмент, который позволяет, когда, знаешь, такой, ты зашиваешься, у тебя очень много, типа, либо новой информации, вот когда я в карты приходил, надо онбордиться, и у тебя просто поток новой информации. Системы, люди, договоренности, проекты, еще что-то. И оно все в оперативную память в мозге у меня не укладывается. Просто физически ты... Ну, сегодня мне рассказали про какую-нибудь систему, там «Огород» называется. Вот, я такой, что «Огород»? Они говорят, ну, вот система для вот создания там такой ETL-процесса и варки данных. Ну, понятно, я через 4 дня забуду, потому что у меня за 4 дня рассказали про какой-нибудь, не знаю, как у нас устроены микросервисы, как у нас облако выглядит, и я там познакомиться должен с 15 новыми людьми. Поэтому я очень много записывал прям встречи каждую с каждым человеком, в заметки писал, строил типа дерево, вот этот граф связи какой-то и так далее. Потом оно за полгода, там, месяцев 9 где-то устаканилось в голове, вот, и у меня уже этот слепок, типа, лежит в мозгу довольно в оперативной информации, я оттуда могу извлекать какие-то факты, я стал меньше пользоваться заметками. Потом бывает накатывает что-нибудь, новый какой-нибудь проект, я такой, все, я не увожу, у меня опять начинают вываливать задачи, информация, что-то еще, я начинаю опять структурировать, писать, больше заметки вести и так далее. В общем, такой у меня инструмент ситуативный, я не прям пишу все-все-все. Как раз зачем у меня появился OpenClaw, я туда пытаюсь вести лог встреч дня, митинг-нотисы всякие, там, что важного было, с кем что обсуждали и так далее. Пока скорее это развлечение больше, практической пользы я особо не увидел, но, может, потому что плохо данные у нас. В общем, пока это скорее больше такое, типа, игрушка с новой технологией. Вот, второй прикольный кейс. Прочитал недавно статью Андрея Карпатых про то, как он работает с данными, с изучением чего-то нового с помощью клоукода, как он структурирует. Это прям очень хорошо легло вот на то, что я пытаюсь сейчас сделать вот со своими встречами в OpenClaw и как я пытался вести заметки только уже вот в агентскую систему. Я такой, наверное, за последнюю неделю перетащил, у меня такой, знаешь, вот это, в Телеграме есть каналчик вот этот с собой, куда ты копируешь статьи интересные, которые нужно когда-нибудь прочитать, вот, и там статьи с 24-го года у меня лежат, там, или с 23-го какие-то, вот такой очень долгий-долгий лист, они все переехали теперь в мой Obsidian, и с ними работает OpenClaw вместо меня, пока не знаю, какой будет эффект, вот, но выглядит довольно прикольно. Он разобрал что-то порядка 150 моих вот накопленного вот этого хлама, который у меня был в разных местах. И в целом неплохо справился, но сделал мне структурную базу данных из этого со всеми там мыслями, идеями, какими-то технологиями, которые там были. Я часть из них прочитал, и выглядит полезно. Новые слова узнал. Если бы я это сделал раньше, ну, там, например, какой практический кейс. Мы запустили в декабре нашего такой прототип агента яичного в картах, с которым можно поразговаривать про места, куда сходить, там, помогает тебе выбрать место, куда, где провести досуг. И вот в Q1 проектировали архитектуру дальнейшего развития. Прототип есть, надо его масштабировать, новые навыки, технологии, навигационные навыки добавить и так далее. Было непонятно, как тут агентскую систему строить. У нас есть Алиса, у нее есть своя агентская система, но у нас как бы немножечко такой. Агент отличается от обычного чатового агента, у нас есть карта, интерфейс. Нам чуть-чуть другое нужно, чем просто пообщаться с там, голосом или в тексте с умным ассистентом. И мы смотрели на разные практики подхода. У меня как раз была собрана подборка, там, не знаю, из 20 статей, книжек про агентские платформы. В итоге я, ну, осилил, наверное, там штуки 3-4, а остальное отдал инженеру, который писал для меня доарку о том, как архитектура должна выглядеть. И вместо меня изучал он. Вот, типа, OpenClaw справился хорошо с этой задачей, если бы я им пользовался, там, условно, в январе для того, чтобы эту базу разобрать. А у нас на старте была бы уже такой хороший прототип технического документа о том, какие есть подходы в архитектуре, что с ними можно делать, и можно было из него как такой из книги рецептов что-то надергать, какие-то вещи. В общем, мы гораздо меньше времени на проработку потратили бы.
В некоторой целевой картине мира на вот ближайшее время, на твой взгляд, искусственный интеллект именно вот нормальным техническим руководителям именно подобным образом должен использоваться?
Слушай, мне кажется, да, вот для руководителей, ну, всякие ИИшечки в каком-то формате очень полезны, я довольно активно пользуюсь для разных задач, то есть, ну, например, мне нужно написать какое-то сообщение, часто просто ну, такой, надо написать какой-то содержательный текст, там, подумать, структурировать его, мысли изложить, это такое довольно энергозатратное мероприятие может быть. я стал просто, сейчас надиктовываешь в чат GPT поток сознания, вот, и говоришь ему, ну, сделай мне сообщение, ну, и там тональность задаешь, там, это официально должно быть, мне нужно там борду директоров отправить, а это для моей команды, а это что-то еще. Вот, и он позволяет эту когнитивную нагрузку снять и там довольно быстро писать фоллоуапы, и можно после встреч писать с ним что-то еще, в общем, вот, какую-то структурировать информацию. Второй кейс тоже полезный, я его тоже часто прокрастинировал, это писать фидбэк после интервью. Я пишу обычный скрипт какой-то, во время интервью записываю там какие-то ответы на вопросы, что-то еще, какие-то мысли. Потом мне из этого нужно написать summary, почему я считаю, там, этого человека нужно взять или нет. И обычно я проверяю что-то конкретное на интервью, не просто поговорить, а там какие-то навыки, компетенции, как он думает, мыслит. У меня есть структура фидбэка, которую я хотел бы дать. Вот там чат GPT, OpenClaw, неважно, там кто-то довольно хорошо умеет структурировать, и когда ты им даешь вот свою выжимку с логом интервью, он раскладывает прям очень хорошо по структуре фидбэка, готовит для тебя рыбу на 70-80% готовую. Я читаю, корректировки только вношу. Я такой, да, классно, спасибо, что ты сделал это за меня, я не потратил 1.5 часа своего времени, чтобы написать фидбэк. Вот поэтому все больше и больше будет становиться, посмотрим, как он себя будет со встречами вести. Вот, однако, раз у меня есть там таких, ну, не то, что боли есть, я как-то решаю, но таких проблем у любого руководителя, когда у тебя очень много проектов, которыми приходится заниматься, сильный расфокус, у меня вываливаться начинают, ну, какие-то проекты не очень важные из приоритетов. Вот, и это такой, там, 2, 3, 4, там, 6 месяцев бывает, нет апдейтов, ты приходишь, а там ребята уперлись в какой-то потолок и, там, ну, стесняются к тебе прийти, эскалировать проблему, которую ты мог бы им помочь, там, за одну встречу решить. Вот, и, а я про нее забыл, потому что у меня что-то навалилось каких-то дел, и вспомнил довольно поздно. Вот, надеюсь, что OpenClaw со своими митинг-нотисами будет позволять мне не тратить время на ведение вот этой подробной базы аудита с заметками, потому что это все жрет тоже ресурсы, чтобы это самому писать. Вот, но позволит держать как раз вот этот пул активных проектов в актуальном состоянии и такие кейсы чаще отлавливать.
Если бы к тебе сейчас пришел человек и сказал, что вот я хочу, как ты, стать из инженера CTO, но вот как-то оптимизировать этот процесс, то какой бы ты ему совет дал? Что ему нужно делать?
Хороший вопрос. Слушай, оптимизировать, не знаю, иди сразу CTO, вот. Если хочешь прям совсем сильно оптимизировать, не трать время, быть инженером, тебе будет очень сложно, очень больно, вот, но это самый максимально короткий путь. Если ты не хочешь боли в своей жизни, а хочешь плавного процесса какого-то, где у тебя есть шанс соскочить в любой момент времени и при этом, ну, не огрести какой-то негатива там, да, от команды, от руководителей, там, от SEO, то лучше, конечно, поступательно идти, это позволяет тебе... Во-первых, почувствовать о тебе, как вообще в руководстве. Там же у тебя меняется ответственность, навыки, которые нужно иметь. И каждая ступенька вот этого вот, ну, там, повышения в иерархии менеджмента, по сути, это шанс попробовать, а тебе все еще комфортно вот это делать или нет. Потому что там чем дальше, как бы тем, ну, все менее и менее комфортно может становиться людям делать работу руководящую. И у меня довольно много кейсов, где людям просто, ну, уже достаточно. То есть они говорят, я вот тимлид и не хочу дальше. Есть те, кто забирается там, у меня вот, ну, в директ-репортах есть ребята, которые тоже говорят, ну, типа, нет, я там в CTO быть не хочу. Мне нравится моя там текущая зона, команда, меня все устраивает, дальше как бы это не мое, я вот на своем месте.
А тебе самому вот сейчас уже как раз достаточно или какая у тебя вот дальнейшая амбиция?
Слушай, мне пока интересно то, что делаю я. Ну, знаешь, это вопрос такой, типа, это когда CTO, а что дальше? Типа, вот после того, вроде уже всего достиг. Вот я еще, наверное, CTO отдельной компании, отдельно стоящей, как-то я там, не знаю, вот там Явито, Циан, Headhunter, я не был. Это интересно, там немножко другой вайб, когда у тебя есть акционеры, совет директоров, вот, отличается от той работы, которая у меня есть. Вот, может быть, что-то такое, если будет, я бы попробовал. Второй вариант, что меня привлекает, тоже, ну, у меня довольно много насмотренности в продукте. Если, ну, такие, знаешь, есть в Яндексе много таких ролей, когда ты совмещаешь роль техническую и продуктовую, такие CTPO, и одновременно за продукт отвечаешь и за технологии. Вот мне на самом деле довольно комфортно и интересно то, что такие штуки делать, в особенности, если продукт технологичный, не просто ты там, ну, не знаю, админки верстаешь, да, а там искусственный интеллект делаешь, какие-то сложные инженерные продукты строишь. Вот. Это довольно интересно продуктово прорабатывать тоже, как это работать должно. Может быть, куда-то вот такое хотелось бы.
Как ты считаешь, есть вообще жизнь у роли CTPO вот на каком-то не совсем вот кастомной сборке под какого-то человека, а вот чтобы это прям было на постоянке, внедрена она в большие корпорации.
У тебя всегда, в общем, роль зависит от человека. У тебя, если на организации посмотреть, часто бывает такое, что у тебя, ну, прям оргструктура компании зависит от персонали, которые есть. Вот. Да, какие-то примеры. У тебя есть продукт-менеджер, он, ну, довольно широкий круг обязанностей может исполнять. И отвечать за бизнес целиком, за P&L отвечать, общаться с рынком, инсайты какие-то собирать, стратегию прорабатывать. Вот. А может просто заниматься там экзекьюшеном, красить кнопки и придумывать, как это в продукте реализовать. Есть люди, которые умеют делать и одно, и второе. Вот. И тогда у них нет, ну, например, там ты делаешь какой-то новый инвестиционный продукт, и ты как CPO там выполняешь обе задачи. И с рынком поговорить, и там модель нарисовать и так далее. Go-to-market сделать. А есть люди, которые хорошо вот в экзекьюшене именно в продукте придумать, как это там архитектуру, логику работы с пользователями, но про бизнес ничего не понимают. Тогда появляется вторая роль какого-то бизнес-лидера, биздева, дженерал-менеджера, который берет на себя второй кусок ответственности. С разработкой точно так же бывает. Есть структуры, в которых у тебя есть тимлид, а есть проект-менеджер, который занимается организационной работой, ведением JIR, тикетов, проектных активностей всяких. Тимлид только за техничку отвечает и за там, людей, например. Есть структуры, в которых тимлид за людей не отвечает. Есть другой руководитель, который отвечает за people management, в общем, это не тимлид, это техлид, который отвечает только за инженерку. Это, по-моему, в Амазоне, если память так устроена, у них есть руководитель такой, там, 30 людей, который отвечает за people management всех 30 людей. А у него тимлиды только за инженерку отвечают и ни за что больше. Вот поэтому довольно по-разному подходят люди в разных компаниях. Вот, и, видимо, это сильно зависит от рынка, на котором они работают, и недоступных компетенций для них.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не было вообще IT-сферы?
Слушай, я в детстве хотел стать поваром. Я все еще люблю готовить, поэтому, если бы родители меня не отговорили тогда, возможно, какой-нибудь стейкхаус ждет меня как шефа.
Пришло время возвращения нерегулярной рубрики «Готовим вместе с гостем». Можешь ли ты рассказать какое-то, не знаю, самое сложное блюдо, которое ты когда-либо делал, и вот тебе кажется, что оно очень клевое?
Самое сложное, наверное, это было томленые щечки в вине. Мы готовили с женой, не знаю, раза 3-4, получилось классно. Оно не очень сложное, но по времени очень затратное. Надо их приготовить соус, потом там 3-4 часа ты их томишь в духовке, там периодически надо доставать, там поливать, помешивать, чтобы они не высохли и так далее. Вот. Но результат классный получается, там такой, как в ресторане, разваристое классное мяско, очень вкусное.
Круто. Как ты относишься к мысли, что вообще еда должна готовиться не сильно дольше, чем потребляться?
Я согласен. Ты спрашиваешь про самое сложное. Мне это, наверное, самое сложное, это было вот это, потому что...
И больше никогда я этого не делал.
Да. Почему 3-4 раза? Потому что не готов столько времени на это тратить. Я фанат быстрого приготовления. Вот все, что можно за 15 минут приготовить, поставить в духовку, вот, или там за 15, там, 20-30 минут сделать, это вот мои рецепты обычно, которые я готовлю регулярно каждый день, вот, или мне доставляет удовольствие. Хочу попробовать какой-нибудь смокер там или лоу-кукинг на гриле, но это скорее, знаешь, такое как баловство, типа раз, не знаю, в квартал, раз в полгода приготовить какую-нибудь вкусную фигню из мяса.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Ох, слушай, мне кажется, да, такой этот, ну, если про российский говорить рынок, это перегретость рынка вот за последние годы. Ну, довольно сильно не хватало программистов, у нас сильно выросли зарплаты, рынок стал сильно перегрет, и к нам, ну, начали приходить люди, которые не любят программировать, не любят разработку, они хотят просто получать много денег, как все эти ребята, которые пьют смузи. Если раньше лет, ну, не знаю, еще, наверное, 10 назад, 15 так точно, у тебя это была индустрия, где у тебя были, ну, люди, которые пришли, потому что им нравится и интересно, и все горели своей работой. Вот сейчас у тебя индустрия, в которой, ну, многие люди работают за деньги. Она поменялась, стала другой, не такой ламповой, как была до этого. Приходится к этому адаптироваться. И, ну, наверное, в чем адаптация происходит? Вот эти вся платформизация и вот эти вот, ну, сложные такие инженерные продукты для уменьшения когнитивной сложности инженеров, это же ответ вот ровно на эту проблему. так у тебя квалификация у людей поменялась, они больше не готовы инвестировать там много времени в обучение, и времени у нас нет, потому что все больше и больше инженеров нужно. Мы закрываем это, ну, там, перенося сложность в другое место, где другие инженеры делают для других инженеров продукты. Ну, вот сейчас с приходом искусственного интеллекта, видимо, нас ждет новый виток этой эволюции. И теперь программистом может стать любой человек даже, который не умеет писать код. Я никогда его в жизни не видел. Я какой-то смотрел ролик недавно на Ютубе. Там девушка как раз ставила себе вот OpenClaw. Вот, и говорит, ну, я себе сделала Telegram-бота. Я вообще, типа, ни строчки кода писать не умею, никогда программистом не была. Но я нашла вот на Ютубе ролик, в котором рассказывают, что делать надо. И в целом, ну, там они делали за час, но у меня не было опыта, поэтому я сделала за два. Пришлось поразбираться, там что-то у меня не получалось сходу. И сделала себе бота для тележки, который там ей ходит куда-то в тасттрекер, типа таски переносит там из одного места в другое, и там когда в телегу пишешь, задачки создает. Вот люди программировать начинают, которые никогда не писали код.
Как ты считаешь, с учетом вот такого проникновения искусственного интеллекта в массы, как раз какой главный навык для вот условного продуктового разработчика будет вот в будущем?
Понимание задачи, то есть такой это хороший вопрос. У меня такой, есть продукт-менеджеры, а есть сейчас вот техническая команда. Мне кажется, оно где-то в какой-то момент должно, ну, вот в новую профессию какую-то родиться. Если вайб-кодинг так выстрелит, как мы думаем сейчас, что он выстрелит, то у нас, ну, продукты, нужны ли будут продукты, ну, как такой человек, который просто придумывает? Наверное, нет. Ты в целом, как бы, можешь не просто уже придумать, а код написать. Нужны ли будут разработчики, которые просто разрабатывают? Ну, наверное, нет. Тебе будет нужна какая-то вот ребята, которые инфраструктуру делают, но продуктовые разработчики, которые просто пишут код, тоже уже не нужны. Ты давай сам придумай фичу, что нужно для бизнеса, и на вайб-коде то, что нужно. Поэтому, кажется, вот где-то сольется вот это вот. Как мы хотели кросс-функциональные команды получить, сажая вместе продуктов, разработчиков. Вот, мне кажется, это должно в синергию войти, и там реально будут люди, которые могут друг друга взаимозаменять довольно сильно. Может быть, ты все еще будешь экспертом в продукте или в разработке, вот, но в целом ты можешь делать задачи другого человека комфортно, используя искусственный интеллект.
Класс. Спасибо большое, Анатолий, что пришел в гости. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Толи под названием «Заметки CTO про код и карьеру». На мой личный телеграм-канал подписывайтесь. Еще большое спасибо всем тем, кто дослушал до конца. Обязательно вот все стриминги, ютубы, ВК-видео тоже, где вы это смотрите, подпишитесь на сам канал. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся, увидимся через пару недель. Пока-пока.
Всем пока.